Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. С нами сегодня наш умный парень Сергей Цибульский, учитель истории школы «Золотое сечение», учитель года Москвы 2014 года. Сергей Леонидович, здрасте.
Здрасте.
Вы хотите в школу?
Ну, вообще, 1 сентября, это, конечно...
Врасплох застал вопросом.
Ну, я просто этим летом никуда не поехал и подумал, что удивительно, да... Во-первых, вся страна отмечает твой выход на работу.
Да, это же
понимаете,
праздник.
У нас заканчиваются как бы каникулы наши педагогические, и вся страна 1 сентября отмечает этот день. С другой стороны, я подумал, сколько же лет я хожу 1 сентября в школу.
7 лет, да. Ну, так по-хорошему.
Да, 7 лет.
7 лет.
Жесть.
В школу, потом в институт, да, а потом
ужас.
Опять в школу.
Да, понимаете, у меня какая-то... Просто у меня какая-то мечта есть такая, знаете, в сентябре поехать отдыхать. Вот как многие, да?
Гештальт закрыть.
Да-да-да. Сезон, там, отдых. Вот многие говорят, в сентябре шикарно, а я же никогда в жизни в сентябре никуда не ездил отдыхать, потому что в сентябре я всегда...
Бархатный сезон, да.
Но это как у всех учителей, поэтому это просто такая мечта.
А я себя поймала, вы знаете, на мысли, что вот послезавтра и уже сколько получается... Но уже много лет можно не ходить в школу. Ну, пока еще ребенок маленький. Просто, то есть вот это, оно сохраняется какое-то, вот это, как будто какая-то повинность с тебя убирается, и тебе уже не надо. Вот это проблема, от этого нужно избавляться или что? Вот все же пытаются понять, 1 сентября это праздник, а другие говорят, кто, например, за границу уехал, говорят, нет, это вообще не праздник, все по-деловому, и зачем вся эта вот помпа нужна, непонятно. А мне кажется, нужна помпа.
Ну, честно говоря, это действительно русская традиция отмечания выхода в школу ребенка, потому что у меня вот родственники, знакомые, друзья, которые учатся за границей, ученики, ну, просто это действительно начало какого-то этапа.
Нового.
Без цветов, без всяких поздравлений, без шоу, без линеек, без всяких там шариков. Но, ну, послушайте, это же наша традиция.
Вот традиция
у нас
важно,
так мало этих традиций,
вот, да, кстати,
их фактически не осталось, понимаете? Что уж говорить про традиции какие-то национальные. Вот русские фактически утеряли эти национальные традиции. Нас так, их так уничтожали у нас, да, что появиться сейчас в какой-нибудь косоворотке, ну, ты будешь выглядеть как...
Странно немножечко.
Ну да, давайте скажем это слово. Ты выглядишь странно.
А это хотя бы какой-то народный праздник,
а это причем не только народный праздник, но это традиция, которая объединяет все постсоветское пространство. Ну и хорошо. Ну, это как отмечание Нового года, как салат оливье, хотя пост в это время идет. Это не важно. Ну, то есть у нас есть общая елка, традиции, Дед Мороз, да, это наше, это вот уже наше. И отказываться вдруг почему-то от него, мне кажется, это, ну, по меньшей мере, глупо.
По меньшей мере, глупо. А вот этот учебный год, многие, даже у нас и коллеги, у кого дети уже в школу пошли, отмечают, что во многих школах будут какие-то вот такие уроки, как это их назвать, ну, условно, уроки патриотизма, что там про Россию будут рассказывать и так далее. Вообще, вот... Линейка этого года, она принципиально иная, и самое главное, как обставить вот эти уроки патриотизма, потому что, очевидно, совершенно они нужны, но так, чтобы в штыки не отправляли, потому что даже я сама, заглянув, значит, в родительский чатик, вот я туда иногда заглядываю, чтобы сильно не пугаться.
Да, вот это интересно.
Да, родительские чатики, и там обсуждали какой-то фильм, который сделали под, соответственно... как дети лето проводят там в садике, все. И кто-то высказался. Мне, конечно, очень нравится, но, честно говоря, странно, что вот мне дочка не говорила, что ее любимый праздник День России. И как будто бы это с подвыпадвертом было сказано, но как бы, ну, соответственно, у родителей как будто бы могут быть какие-то претензии. И наверняка у многих сейчас есть вопросы. Вот уроки патриотизма. А какие они на самом деле?
Давайте,
а как это проводить?
Давайте, чтобы не наводить тень на плетень, давайте так скажем, что оно называется «Разговоры о важном». Да? Не уроки патриотизма. Нельзя, ну, давайте честно, нельзя заставить кого-то любить или любить родину.
Там, согласна.
Да, это же, ну как это? И кому-то нравится одно, кому-то другое. Но при этом мы должны действительно показать и рассказать, насколько велика Россия, насколько интересна Россия.
Где мы живем, самое
где,
главное.
Да. Это самая большая проблема. Она начинается уже давно, и если так вот глубоко копать, конечно, конечно, праздник Дня России очень такой для нас сложно воспринимается, потому что, например, если мы берем какие-нибудь там Соединенные Штаты или какие-то там еще страны, которые освободились от кого-то, да, это День независимости. Россия ни от кого не освобождалась, да, мы страна, которая действительно собирала вокруг себя, угу. улучшала там, развивала,
помогала.
Ну, это реально, потому что в отличие от других колониальных стран, а колониальная политика – это естественная нормальная политика, в истории развития человечества, да, в какой-то момент там начинаешь уже искать новые какие-то земли. И вот в 18-19 веке, да, мы действительно присоединяли. Но в отличие от других, где там эти земли были далеко, угу. где-то за океанами, где-то там еще, где можно было... Эти земли входили в состав Российской империи. И не развивать их, ну, например, Индию, англичане же не развивали, они фактически ее грабили. И даже да, если они строили там эти железные дороги только для того, чтобы легче вывозить оттуда.
Не
да?
люди пользовались, а, понятно, да. ресурсы вывозить.
При этом, посмотрите, какая удивительная, интересная политика отношения между Индией и Великобританией. Получив свою независимость, язык, они сохраняют английский. Угу. Они сохраняют и память об этом. Да, там есть очень много негативного, но там есть и позитивное. И почему-то, отказавшись от да, от английского, они все-таки сохраняют какие-то пиететы по отношению uh-huh. к своим завоевателям. А мы включали, мы развивали, да, естественно, присоединение земель не может быть просто по договору там мирному какому-то. Не всегда так, но тем не менее, каналы рыли, дороги железные строили,
в школах обучали,
вытаскивали из глубокого средневековья.
Не
да, наоборот, и даже у нас было рабство, но в 1861 мы отменили это рабство, угу. и в результате по всей империи да, были свои перекосы, проблемы. Но как всегда, и в любой стране так было.
А за счет чего получается так, что я читала недавно статью, как во Вьетнаме воспринимают Соединенные Штаты Америки вот сейчас. И любопытно было такое, что там вывод, значит, аналитик делал следующий, что несмотря на весь тот ужас, который происходил, и вот про Индию вы описали взаимоотношения с Великобританией, каким-то образом удавалось другим государствам создать некий образ того,
вот.
Да, образ. А вот у нас, может быть, чего? У нас образа не хватает. Вроде флаги вывешиваем, вроде бы какие-то картинки, фильмы снимаем духоподъемные. А
про,
что не
мы
хватает?
Про Россию, про
Россию,
про нас.
Да, да.
Как вам сказать? Иногда кажется, что нам не хватает людей, которые такие государственники, которые мыслят не про себя, не про то, что как бы вот себя обогатить и внукам передать все, что... Чем
определение Черчилля, чем политика отличается от государственного деятеля?
Ну, наверное, да. А вот, понимаете, были такие, Столыпин, например, uh-huh. да? Можно по-разному тоже говорить, там, плюсы, минусы его политики. Но подождите, человек сказал, нам нужны крепкие хозяйственники. Слушайте, и он создал этих крепких хозяйственников. Не для того, чтобы сейчас было хорошо, а для того, чтобы лет через 20 Россия шла вперед, развивалась, была лучше развита, чем остальные европейские там, страны. Не получилось, потому что получилось...
Ну, по-другому.
По-другому, потому что убили, потому что война, потому что там дальше революция угу. и так далее. Неважно. Главное, что вот и были бы люди, которые думали о стране. Мне всегда нравится, мне очень нравится образ, он сложный тоже, образ, созданный Акуниным в Эраста Фандорина, да, угу. но там есть как бы вот каждый раз, когда встает вопрос выбора, кому ты служишь, и он отвечает, я служу России. Вот я служу России, это прежде всего. Неважно, какой там чиновник над тобой стоит, неважно, кто там, согласен ты с политикой императора там или не согласен, ты служишь России, для тебя это первоочередное, а все остальное, ну, ты выполняешь свой долг. Вот я как учитель, я выполняю свой долг, я воспитываю детей, да, и ко мне могут быть какие-то вопросы по поводу того, как я это делаю, да, но я это делаю, я не собираюсь куда-то там... спасаться, там еще что-то, да. Я на своем месте, я занимаюсь своей работой.
А дети меняются?
Да, да. И очень здорово меняются дети, потому что, ну, во-первых, родители совершенно другие, а дети... Мы все время... Вот вчера у нас был интересный разговор, и там человек, который занимает большой какой-то пост в государстве, он рассказывал о том, что литература нужна, о том, что развивать русскую литературу, 19 век. А дети-то поменялись, мозг поменялся. Реально, мозг поменялся. У нас по-другому развивается сейчас у ребенка мозг, в силу того, что он не воспитывается на сказках, дорогие родители. Кстати, это вы ему не можете.
Дети, воспитанные Ютубом.
Да, не читали. Потому что легче посадить ребенка в коляску и включить мультик, чем сейчас почитать ту же самую о рыбаке и рыбке сказку, которая уже, может быть, кому-то в зубах навязала. А для детей это очень-очень важный этап в его становлении и развитии.
Сказка,
рассказ, история. И вот получается, кора головного мозга тоньше становится из-за того, что гаджетами пользуются. А инфантилизм общепризнано психологами, что у детей вот этот период детства, не становление взрослой личности, он как бы продлевается еще лет на, ну, до 25, учитывая, что мозг формируется полностью к 21 году. Мы должны понимать, что в 19-20 человек еще не закончил формирование своего собственного организма. Угу. И какой бы он, как бы он ни выглядел, как бы, что бы он ни говорил, он еще до конца не сформирован. У него еще процессы идут. А вот когда и в современном мире, в 21 веке, эти процессы продолжаются еще и дальше. Представляете? Угу. Мы-то рассчитываем, мы говорим, вот советское образование. Да, в советском обществе там в 18 лет уже люди там шпалы клали, детей рожали.
В поле причем.
В поле там, да. И работали. А сейчас у него ему сложно сориентироваться, потому что он еще чувствует себя внутренне ребенком.
А мама с папой продолжают: давай я тебе квартиру куплю, а давай я тебе это.
Машину.
Это же АТАС. Ну, правда. Ну, я, может, старорежимный, конечно, родитель, но мне кажется, это АТАС.
Нет, старорежимный, не старорежимный. Надо научиться нам с вами понимать другого, входить в положение другого и понимать, что какой бы ребенок, как бы ты ни придумывал, какой у тебя будет ребенок растет сам по себе, по своим законам, правилам. И зачастую, кстати, это самая большая проблема, родители не видят проблем у своего собственного ребенка. Он не заговорил, как все, ну ничего страшного. Вот там вот был какой-то случай, у тети Маши тоже не говорил ребенок так долго. А мы, к сожалению, сталкиваемся с дисграфией, с дислексией, с огромными проблемами, которые нельзя замалчивать и нельзя пропустить, потому что это формирование мозга вашего собственного ребенка, с которым, который будет жить рядом с вами, которому вы будете передавать свое, там, я не знаю, наследство, фирму, там, все что угодно, да, и в конце концов это человек, который будет жить рядом с вами и в стакан воды вам потом
подаст. А на это родитель скажет: я вот плачу налоги, я плачу за школу, пожалуйста, развивайся.
К сожалению, невозможно. Мы зачастую пытаемся говорить и обратите внимание, посмотрите, все нормально, все нормально. Понимаете, вот мне нравится...
А нормально что?
Ну, я считаю, человек, который работает в сфере торговли, я считаю, что мой ребенок развит хорошо. Ты работаешь в сфере торговли, ты не психолог, и ты не школьный учитель, который специально учится для этого. Вот это очень важно. И поэтому тебе нужно к специалистам обратиться. Не с твоей позиции, а надо понимать, что мозг формируется он как, знаете, как по слоям, да? И вот если какой-то слой недоразвит, следующий уже формируется, а этот так и не будет развит. Его можно единственное, что научить ребенка, и мы это делаем в нашей школе, удивительно, я вот вижу работу наших психологов, я просто преклоняюсь перед ними, как со специалистами. Конечно, и мы тоже, учителя, это такой тандем совместной работы. Как человеку, который, ну, я не буду сейчас ни о чем таком говорить, диагнозы там какие-то, да, но вот как, если человек в 11 классе с трудом, например, таблицу умножения изучает, но это колоссальная работа, которая проведена, и выпускаясь из школы, он может себя обеспечить, он может полностью, да, он научился приспосабливаться к условиям среды, в которой он будет жить всю жизнь, и, ну, спасибо нам, да, тем специалистам, которые проработали с ним с 1 по 11 класс. А если вы закрываете глаза и делаете вид, что ничего страшного, ничего, ну, подумаешь, он там буквы не произносит, ну, подумаешь, там он не может текст прочитать, ну, что ж такое дебил-то? Но это не в этом смысл-то. Проблема-то может быть гораздо глубже, и надо научить вовремя его это делать. И поэтому, когда я смотрю на финны очень мудро поступили, они выдают, ну, как я все время рассказываю, такую брошюрку-книжечку, знаете, молодому родителю в роддоме. Это вам. Инструкция Почитайте. По использованию ребенка. Ну, реально. И там заложено, что к такому-то возрасту, к трем годам, развиты должны быть такие-то функции. К четырем, к пяти, к семи такой-то. Лобные доли развиваются к этому периоду. Так у нас то же
самое есть. Но это, правда, не раздают в роддоме, но это есть в интернете. В интернете вообще...
Подождите секундочку. Ну, давайте честно, да? У нас вот сейчас была пандемия, у нас в ряде регионов люди домашнее задание выполняли, сидя на березе. О чем мы сейчас говорим вообще? Поэтому зона покрытия интернета или еще что-то, вот есть все в интернете, это, ну, это отговорка какая-то. Нужно заниматься конкретно с людьми, нужно говорить и рассказывать. У вас есть к трем годам такие-то функции должны быть развиты. У вас не развиты, обратитесь к специалистам. Они помогут. Это не значит, что при всех признать. У нас сейчас нет, например, к сожалению, там классов коррекции, а это чрезвычайно. Все говорят: мой ребенок в класс коррекции, да ни за что. Вот у соседа там уже в 7 лет выучил английский, китайский и физику, а мой в класс коррекции, да ни за что. Что значит «да ни за что»? Этот класс помогал развивать вашего ребенка, чтобы
просто
в дальнейшем...
Просто в своем темпе.
Да. Да, это не страшно, это просто помощь вовремя, и это помогает ребенку в дальнейшем жить. А если вы упустите этот момент, вот тогда будет совсем все плохо.
Это проблема в чем? Леность родителя, боязнь родителя,
незнание. Необразованность и незнание. Потому что, посмотрите, физику, химию, там, биологию проходят все в школе, да, историю все в школе проходят. В результате у нас огромное количество антиваксеров, антипрививочников, которые говорят, что это, да, хотя мы с 18 века знаем, как это работает. Все же проходили, все же знают, но при этом почему-то у всех свое мнение. И вообще, Жень, тут такая проблема прям реальная, она историческая, и это имеет непосредственное отношение к нашему разговору и по патриотизму, и по всему остальному, потому что традиционные общества, они живут по определенным правилам, канонам, жестким рамкам. Рамка, да. Вспомните какую-нибудь, ну, там, историю деревни какая-нибудь, которая традиционно живет. Все четко прописано. Обряды, ритуалы, похороны, значит, делаем так, так, так. Да, там, свадьбы делаем так, так. И все это жестко регламентировано. Традиционное общество, но мы отказались от традиционного общества. Советское общество, оно ориентировалось все-таки тоже на традиции и воспитание собственных традиций. Вспомните 70-е годы, Конституция 77-го года, советский человек. Советский человек – это как бы надчеловек, который вне культурного поля вот этих вот республик, да?
Да.
А мы, ну,
универсальный такой.
Универсальный, да, такой как бы общий и для белорусов, и для
чтобы
литовцев.
Чтобы везде было понятным. А,
да.
Хорошо, а сейчас...
А вот, Женя, вопрос.
Непонятно кто.
Ну, посмотрите, в 91-м году все это рухнуло, и мы вспомнили либеральные ценности, демократия, еще что-то. Но мы вспомнили
еще
это.
Еще этого не было.
Мы
еще
говорили об этом всегда, но в каком-то своем представлении об этом. Вот хороший фильм «Стиляги», да? Когда
да,
там «Стиляги», все круто-круто-круто, как в Америке, а потом в конце хоп, герой приезжает из Америки и говорит: ребята, там вообще этого нет. Там никто не носит эти прически, там никто не ходит в таких клоунских нарядах. Слушайте, что вы делаете? Это не американская культура, но для закрытого общества они считали, что они живут как вот, как там. И вот, вот это представление «как там», которое было совершенно другим.
А мы стесняемся того, как, что мы можем сделать сами?
А
я
мы,
пытаюсь понять,
ну,
или что?
Вот...
Или мы все... Российская империя не подходит, разрушили.
Российская империя, вот в 90-е годы мы как раз обратились к Российской империи, и выяснилось, Женя, что очень непонятно. Во-первых, культура, которую мы уничтожили, реально. А если мы берем дворянскую культуру, вот я учился в какой-то момент в школе при дворянском собрании.
Очень как красиво звучит.
Очень красиво, да. И там мы изучали вальс, мы там уроки истории и все прочее.
Так.
Как это имеет, какое это имеет отношение к современной жизни, не очень понятно.
Но, с другой стороны,
но да. Дворянская культура, она... Знаете, дворянином круто быть на картинке, когда такой весь лежишь там в каком-нибудь там, в парике, там
какие-то собаки. А на самом деле там было столько обязательств, обязанностей.
Да бешеное количество правил.
Да.
Я вспоминаю фильм, вы помните, такой фильм был «Смерть Венеции», да? Угу. Я смотрю, все время думаю... Господи, да сними ты эту шляпу, убери ты галстук, на улице ты сидишь на пляже, 32 градуса в Венеции, на море, да, и ты сидишь там весь запакованный, потому что нельзя, потому нельзя. Что есть море правил, и их нельзя нарушить, даже если никто не видит, понимаете? В 90-е годы для нас эта культура оказалась недостижимой. Традиционную мы уничтожили, как мы уже сказали, и мы застряли в таком... промежутки.
Понятно, что делать.
Да.
Но, с другой стороны, знаете, меня тут поразило, я по поводу литературы вы упомянули, хорошо, бог с ним, с вальсом.
А знаете, почему я, к чему я
да,
веду?
К чему?
А к тому, что вот каждый в таком случае стал придумывать себе собственные правила, культуру и так далее. И когда к нам приходят родители...
Со своими.
Да.
А вы должны.
Вот.
А вы должны.
А что? А что?
А я
потому
деньги
что
заплатила.
Да, деньги заплатила. Про общеобразовательную.
Да.
Я налогоплательщик. Да?
Вот, налогоплательщик, конечно.
И, соответственно, заплатила. Я вот, я считаю, что так. Я знаю, почему ты знаешь. Ты где училась-то вообще? Я знаю, что надо так. И вот будьте любезны, а иначе угу. Я напишу письмо, то пожалуйста, еще что-то.
Врано-гурано.
Да, да. Ну, такого уже нет. Вот. Так же, как деньги на шторы, никто уже не собирает, судя по всему, потому что по законодательству это просто, ну, просто это запрещено. И, соответственно...
Но есть же другая проблема, да, вот здесь я ваши мысли продолжу, Сергей Леонидович. Я наткнулась на один из форумов, где обсуждали рецензии, современные рецензии на книги в комментариях. Это же атас полный. Барышня писала, что я не понимаю, почему все восхищаются Шолоховым. Нельзя ни в коем случае, это же ужас и кошмар. И вообще, значит, это проблема Шолохова, что я его не понимаю. То, что это проблема мозга, возможно, этого человека, он
да,
тоже этого не понимает.
Да,
но,
да.
Условно, когда сейчас говорят, дети другие, поэтому мы любим, мы ненавидим достаточно Достоевского, Толстого, Чехова, Шолохова, но мы любим условно того-то, там, не знаю, кто-то еще, о, господи, да, Пелевин, Водолазкин, Сорокин, угу. Там, и кто еще, и Акунин, и все. Я же не говорю о том, что это плохо,
Жень,
но фундамент-то должен быть.
Мой любимый пример учительница литературы. Мы поржали, конечно, но шок, конечно, у всех был, потому что пришла мама.
Так.
Жаловаться на учителя литературы и вообще что... Потому что девочка... Это класс шестой... Нет, это класс седьмой. Это литература седьмой класс, соответственно. Девочку заставляли читать произведение, которое она не понимает, раз, во-первых. Потому что оно написано на другом языке, потому что оно написано на украинском языке. И почему его до сих пор не перевели на русский, и почему мы должны мучиться, потому что я в школе это даже не проходил, сказала мама. Знаешь, какое произведение?
Какое?
Гоголь, Тарас Бульба.
Не проходила в школе.
Ну, здесь пауза, не комментирую. Мы это не комментируем.
Оно у нас на русском языке есть, я что-то не поняла.
Оно вообще написано по-русски.
Вот я об этом и договорю, да, что как-то.
Вкраплениями
это?
Каких-то там девчон, парубков и так
и
далее.
И это было
да.
Сочтено, что в российской школе
да.
Преподают на
украинском. Украинском и вообще, да. И какая-то. И нам непонятно.
Вот, а я не понимаю, там, украинский язык в российской
да,
школе.
Да, и мы в шоке, потому что, а что тут скажешь? Что ты. Что ты хорошо воспитываешь собачку, ездишь на дорогой машине, как бы что? И вот в образовании ничего не понимаешь, к сожалению, не помнишь, что с тобой было в школе.
Угу.
Такое, к сожалению, потому что даже мы-то думаем, что они все помнят, а дети, а они, к сожалению, очень быстро забывают.
Забывают.
И как, да.
Продолжим. После новостей еще много тем. Сергей Цебульский с нами, учитель истории школы «Золотое сечение», учитель года Москвы 2014 года. Давайте послушаем информационный выпуск. И обязательно еще к вашим вопросам.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:37 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Сергей Цибульский с нами, учитель истории школы «Золотое сечение», учитель года в Москве 2014 года. Там, Камонджи говорит, спасибо за столь интересного гостя, тему вы раскрываете мощно, мы еще не закончили, мы как раз и хотели... В продолжении нам очень много слушателей пишут про вот эти вот разговоры о важном. Слушатель говорит, их вначале, Виталий, позиционировали как уроки, в ходе которых учителя будут разговаривать по душам со школьниками на темы, которые их волнуют. Но если судить по той информации, которая в интернете, то, по сути, это еще один предмет школьной программы.
Давайте не будем все про интернет и разговоры о важном, про разговоры о разговорах.
Разговорах о важном, да.
Вот есть конкретная программа. Как бы, программа, да, разговоры о важном, внеурочная деятельность. У вас во внеурочной деятельности находится, там, например, не знаю, кружки, секции, там, да, дополнительные уроки какие-то, математики, английского и так далее. И в том числе есть определенные какие-то часы, которые выделены на классные часы. Там количество часов на внеурочную деятельность. Например, в начальном общем образовании это до 1320 часов. Значит, основное общее образование, например, до 1750 часов выделяется школе в течение года на вот все вот эти секции, дополнительные кружки и так далее. Угу. В том числе у нас было, например, классные часы, да?
Так.
Зачастую я, как классный руководитель, должен провести классный час. Проводил я его, не проводил я его, есть журналы, есть еще что-то, как я проводил, о чем я говорил, о том, что история города Москвы, Юрий Долгорукий, туда-сюда, там какие-то, да, или же я просто весь классный час отчитывал Петрова, который побил на перемене Иванова, и то, что там, а у меня зачастую, и это тоже важно, потому что реально у меня были масса разных проблем и в классе, чтобы детей надо было сдружить как-то так, грубо скажем. Сложно дружат, по-другому дружат, не ходят в гости, встречаются в кафе.
Втыкают в телефон.
Да. Это я прямо к родителям всегда говорил, ребят, ну как-то вот пригласите к себе, да, вот к себе. Да. Зачем каких-то непонятных, неизвестных людей к себе приглашать? Да. Мы лучше отмечаем день рождения, да, с аниматором в каком-нибудь там кафе и разойтись, и посуду не мыть, и главное, никаких обязательств там. А я помню, как я приходил к своим друзьям, какие-то жили в старом доме демидовском, там, флигеле каком-то старом, никто уже всех выселили, это семья военных, эти огромные комнаты, полу какие-то там заброшенные, как я оставался там ночевать, потому что мы не успевали эту модельку склеить, самолетика, там еще что-то. Это целая жизнь ребенка, который узнает новое совершенно, да, как устроена другая семья, как по-другому там взаимоотношения, модель другая, да. Он видит, а тут он живет в каких-то стерильных условиях, плюс ко всему у тебя все время гаджет перед тобой, да, и у тебя постоянно потребность...
С контролем максимум.
Да. И вот, конечно, все по-другому, и классно, но теперь классные часы, они такие разбиты на темы, уже четкие темы, которые прописаны с первого там по 11 класс. Угу. Например, первый классный час – день знаний. Вот в чем здесь, что здесь такого, да? День знаний. Дети, раз мы
отдых
беседуем,
да. Вообще,
вот наша страна Россия, второй урок, так. Второй классный час, то есть это вторая неделя сентября.
И вот здесь вопрос, конечно, компетенции учителя, как он эту тему сумеет раскрыть?
Ну, к большому сожалению, вы должны все понимать... Ну, как сказать-то, профессия учителя, она массовая. И если наша консерватория выпускает там 300-400, не знаю, 200 учеников ежегодно, то Денис Мацуев у нас Денис один, допустим, угу. Да? Если училище Вагановское там выпускало там сотни балерин и танцовщиков, то, соответственно, вот что-то Цискоридзе у нас вот... Один.
Угу.
Ну, я не хочу никого обидеть, но просто... Вот
что это тоже штучный товар.
Это да. Действительно штучный товар. Поэтому в любой профессии, в любой, от токаря, слесаря, водопроводчика, понимаете? Один пришел, сделал идеально все, понимаете? У меня ничего, ни краны не текут, и все это прекрасно сделано. А второй пришел, поковырял, все сделал, вроде как сделал, ушел, а потом все водой залило. И это в любой профессии. И поэтому... Учитель – это тоже штучный товар. Я тут в чате учителей определенным состою тоже и смотрю, как высказали мнение о том, что вот, что это такое, почему постоянно нужна аттестация учителей, почему мы все время бедных учителей куда-то там, мы им не доверяем, да, почему, а почему мы должны доверять людям, которых, во-первых, массово производит государство, ну, как нас больше миллиона фактически, uh-huh. да, на всю страну, это раз. Второе, мы должны, общество меняется, мы компетенции должны свои собственные повышать, а ребята в чат пишут, ребята, ну, так скажем, вот, чем больше работаешь в школе, тем больше у тебя там знаний, умений, да ничего подобного. Сколько мы видели там человек, этих учителей, которые там по 20, 30, 40 лет проработали, портили детей, да, я имею в виду там и физические там как-то, потому что, uh-huh. ну, как бы воздействовали, да, там, и там, не знаю, кричали, потому что, ну, а крик это вообще, это запрещено, а когда учитель кричит, это значит, что он не может просто...
Совладать с собой.
Да нет, он не может держать класс, он не может... убедить ребенка, да, он не может именно его как-то заинтересовать.
И тут он говорит, у меня много журналов, у меня маленькая зарплата, и вообще дети все не такие, ужасы, кошмары, и все но они...
Да. Это тоже как-то это фэнтези. Да-да-да, потому что все-таки у нас, мы уходим от этого, не знаю, я учитель Москвы, и я уже давно не видел никаких бумажек, никаких, мы ничего не заполняем, мы раз в год, вот сейчас в конце августа заполнили журнал, там, в начале сентября, журнал электронный, все темы на год расписаны. Раньше я помню, я опоздал так на поезд в Петербург, ехал в архив работать в аспирантуре, когда учился, и моя завуч Вера Тихоновна сказала, ну-ка, вы еще там все журналы не заполнили. Я сидел, одни и те же темы переписывалось с 5А, в 5Б, в 5В, в 5Г. Да, да, ага. да? И вот одно и то же строчил, там как это, что это. А теперь ты заполняешь раз на целый год это, все темы, они дублируются, переходят в разные классы, пожалуйста. В чем проблема? Какие-то там тебе нужен отчет по твоей работе в классе, ты нажимаешь пару кнопок, да, и у тебя выходит полностью отчет по успеваемости, по оценкам, по всему.
Но хорошо, тогда другой момент. Вот сейчас...
А к тому же, кстати, да. Женя, президент недавно прям, президент вмешался и сказал, что так, что вот
хватит
такая-то...
Хватит это терпеть уже, да.
Да, такая-то нагрузка должна быть, что учитель может... сделать то-то, то-то и то-то, да?
И, вопрос, но, как это интерпретируют но, в
нет,
департаментах
ну как это,
и
прям
прочее.
Конкретно. Это, с другой стороны, это же не закон, это же рекомендации президента. С другой стороны...
Хотя рекомендация президента может быть законом президента, почему нет?
Ну,
по форме исполнения.
Закон у нас принимает Государственная Дума все-таки, да, парламент страны, и дальше президент утверждает его. Вот. А президент выпускает указы, но это все-таки... Чуть важнее, ну, это не чуть, это важнее, чем рекомендации, угу. но, тем не менее, надеюсь, все прислушаются к этому. И нашим учителям на местах будет легче.
А, слушатель про гимн спрашивает. Каждый день теперь или что с гимном?
Так, ребят, с гимном.
Да.
Значит, есть примеры, они разные. Но, судя по всему, списано, конечно, с страны, которая очень похожа на нашу. Соединенные Штаты, потому что там тоже очень много разных религий, национальностей, территорий, и нужно как-то объединить. В 40-е, 50-е годы Эйзенхауэр выпускает такую историю, как бы обязательная клятва флагу, да. Она и была и до этого, и это 19 век, там дополняют чуть-чуть слова меняют, и вот в результате клятва флага. И они это проходили и во всех штатах до где-то 2000-х годов, когда начинается вот этот либерализм, а я хочу, а я не хочу, и вот в ряде штатах...
У меня есть там, права?
Да-да-да, а вот мой ребенок может сидеть во время гимна, я не хочу слушать его, а я не помню, почему мы должны. Вот эта вся история, и в результате там эта система начала разваливаться, реально. А плюс ко всему, Америка — это страна, где много мигрантов, угу. и тут смотрел какой-то клип русских, переехавших туда, которые... А мы написали там письмо, что мы, наши дети не будут. Да. И что это получается? Лизочка, а ты как? А я в своем, там, я не знаю, третьем классе сижу, когда рисую, когда они все поют. Вы представляете, 30 человек встают и поют, ну, произносят эту клятву флагу, а Лизочка сидит просто тихо и рисует. Это что значит?
Потому что у меня права.
Да, потому что, с одной стороны,
мама
права, а с другой стороны, мама совсем не подумала, что девочка в детском обществе, а детское общество – это очень жестокое общество, потому что оно действует по своим законам и традициям, ну, своим каким-то правилам.
Там зверят, да. Звериные иногда
совершенно верно.
Инстинкты
и срабатывают. И самые жестокие – это, кстати, дети, да, внутри, когда они, если что. И буллинг никто не отменяет. И что ты своего ребенка вот таким вот своим почему-то решением, потому что тебе там где-то, взрослой женщине где-то показалось, что-то. Вот ты своего ребенка ставишь в позицию, в оппозицию всему классу. Ты как это вообще? Ты думаешь нормально? Какие отношения должны между детьми потом в дальнейшем быть?
Об этом даже не думать.
Об этом никто не думает, потому что все вспоминают какие-то права свои. Замечательно. Дальше. Значит, вот проблемы начинаются. С другой стороны, Франция. Идеально. Французы четко прописали. Вот у нас, к сожалению, вот, да, Столыпиных не хватает в управлении государственным, которые бы думали о будущем. Французы четко прописывают. Они сохраняют свою культуру, традиции национальные. И, понимаете, французская революция, конец 18 века. Им потребовалось, дорогие радиослушатели, 150 лет только для того, чтобы научиться голосовать и отставить свои позиции, свои права, и научиться правильно это делать. Потому что весь 19 век там сплошные революции, там идут, там, там меняются конституции, там как это, президентская
республика,
республика, потом там Наполеон III, там еще что-то. И вот до середины 20 века фактически становление этого демократического общества шло. Это не происходит вот так вот, вдруг. Да, раз.
Ну, отчет-то нужен уже сейчас.
Да, отчет нужен сейчас. И вот что они прописали? Они четко прописали, французы, что, во-первых, сохранение языка. Помните, какая там все время обсуждается борьба против англицизмов, да, там да, все да, прочее. Да, да. Это важно. Наш русский язык надо нам тоже сохранять. Это то, что нас всех объединяет как нацию, как страну единую. А, к сожалению, сейчас посмотришь, если какие-то там репортажи из ряда регионов дальних страны, этому вопросу уделяется не так много времени, и многие народы говорят о том, что мы на своем родном будем, и так далее. Это нельзя допускать. Если мы единая страна, мы должны говорить на родном языке. А родной язык формируется 19 век, это Пушкин. Да, соответственно, все должны читать Пушкина не потому, что нравится, не нравится, а потому что это то, фундамент. Что формирует фундамент нашей нации. Я имею в виду, как единая Российская Федерация. Дальше. Французы четко определяют, что, например, к 8 годам ты должен разбираться, что обозначают цвета флага, что обозначает национальная символика, герб Франции, да?
Так.
А к там, 10, там, или я не помню сейчас четко, точно 12, что ли, ты должен знать слова своего гимна. Ты должен знать. Ты не просто, тебе рекомендуется
нравится,
в школе.
Нравится, не нравится, не надо,
потому
главное
знать. Потому что ты живешь во Франции. Франция – это республика. Что такое республика, должен ребенок тоже представлять и знать. Спросите кого-нибудь, интересно. Мы живем в Российской Федерации, что у нас республиканская система управления, что такое республика? Вот об этом почему-то всегда не говорят. Популистские какие-то истории там рассказывают, там, что надо
Короче,
любить.
Короче, четкости, вы считаете, не хватает.
Четкости не хватает, и понимания, значит, не хватает. И вот дальше, сейчас, да. Жень, секунду, мы
6
закончим.
6 минут остается, да.
О чем? А, соответственно, хорошо.
Флаг, гимн.
А, если ты живешь в Российской Федерации, соответственно, надо знать гимн, флаг, герб своей страны. Это, ну, ты живешь здесь, если тебе что-то не нравится, если тебе не устраивает этот, ну, можешь переехать в Германию, но в Германии такие же будут требования. Конечно, и во Франции да. То же самое. И, соответственно, флаг поднимается раз в неделю в начале, причем в разных школах по-разному, если там погода позволяет, не позволяет, можно на улице, можно в помещении, в зале поднимать это. Все прописано, есть инструкция, она очень грамотно составлена. Раз в неделю. Если бы это было каждый день, это была бы профанация. Вот согласитесь. Понятно. Вот это, напомню пословицу русскую, да, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Вот зачастую, когда давайте теперь дневники с гербом, дневники с символикой.
Даже
да?
В одной из школ сказали, что нельзя котиков и супергероев, давайте только вот значит, с этим, с флагом, там еще чего-то, с гербом.
Ну, замечательно. Вот это из этой серии. И в результате это профанация. получится. Вот эту четкую грань надо соблюсти. И, конечно же, доверие педагогам. Ведь любое, почему человек кричит на уроке, почему еще что-то, потому что ему дети не доверяют. Если ты не авторитет, извини, авторитет надо заслужить. И поэтому, если это будут делать люди с горящими глазами, с горячими сердцами, да, и честно понимая, почему мы поднимаем флаг и почему мы поем гимн, вот это будет тогда пример для ребенка. А если это будет просто подняли, убрали, смысла,
ничего не получится.
Да, это как ритуал такой. И еще очень важно,
да,
вы должны понимать, что в ряде школ есть не обязательно вся школа. Уже как-то мои коллеги определились, будут лучшие там поднимать, выносить флаг, да, там, как, там, я не знаю, отличники, старшеклассники, да, да, там, да, и так далее. И, или же это будут, но в любом случае
по
можно
очереди,
менять, как-то, да, по очереди. В эту неделю наш класс выносит, в следующую неделю ваш класс, там, спускают флаг такой-то там класс. Это очень такое важное такое мероприятие. Я не понимаю обсуждения в интернете. Давайте я прогуляю, давайте я не привезу ребенка, давайте я там заболею в этот день. Ребят, вы о чем вообще? Это наша страна. Наша страна требует объединения сейчас как никогда. Хотя это надо было сделать, поднятие флага и гимна, да, лет 15-20 назад. И вдруг вот сейчас, вот понимаете, мы каждый раз решаем проблему, которая сейчас вот вдруг. Ой, а что, у нас гимн не знают?
А
как нам объединиться как стране? А вообще-то надо было 20 лет назад это сделать.
А вот прям
Но сейчас надо это делать.
Вот, и как раз и в продолжение 3 минуты остается, но все-таки, смотрите, мне кажется, основной сейчас вызов, и, скорее всего, мы такое увидим. Дети в силу того, что они в основном, многие используют провокационное поведение, форму поведения провокация, конечно, сейчас наверняка начнется, как это было, когда всякие митинги были в Москве и так далее, какой-нибудь старшеклассник развязанный встает и там, Марья Ивановна, там тра-та-та-та-та, а ей нечего сказать, и она говорит, ты там навальнист, я тебя в тюрьму посажу и так далее.
Ужас.
И это вообще не разговор.
Это не разговор.
Вот как говорить о сложном? СВО, сложная тема, безусловно. Наверняка она в школах будет всплывать.
Будет.
Стигматизировать невозможно. Что делать?
Ну, во-первых, не надо думать, что дети глупее, чем мы, да. Во-вторых, в школе не все обсуждается, а большая часть обсуждается либо дома, либо они видят поведение, либо они видят, что смотрят родители, либо они слушают. Или там,
разговоры.
Разговоры, да. Конечно, в школу выносятся только, ну, как бы вершинка айсберга, да, такого, который вот вокруг ребенка происходит. Это раз. Второе, в методичках все прописано четко, но это факты. Факты без каких-то таких прямо критических комментариев, да.
А то было уже где-то подсняли что-то, где-то учитель дал слабину и, значит, вот воля эмоциям, это, и вот это вот.
Мне кажется, четко нужно понимать. И учитель должен сам говорить. Ребята, есть разные точки зрения, да. Моя, она чуть-чуть, может быть, отличается, но наша общая цель такая-то, наша общая, я считаю, что может быть так, но, может быть, есть другие точки зрения, но сейчас, ну, я не знаю, Жень, моя страна сейчас находится в сложном положении, да, и глупо, ну, как бы, мои ученики тоже находятся в этой операции, там, да, и в военном положении, ну, они военные, там, вот недавно один мальчик вернулся, слава богу, живой. И я не готов сейчас, как бы, нож в спину своей собственной армии, своим собственным ученикам, да. Давайте сейчас это все закончим, а потом уже разберемся, какие выборы, куда, как, что. Но сейчас, мне кажется, нам нужно просто объединиться и не превращать школу в такую дискуссионную площадку по всем злободневным вопросам. Безусловно, надо говорить, надо объяснять, но не, как бы, не выносить таких суждений каких-то, да, наверное.
Как не, ну, наверное, школу не превращать в какую-то зону острых дискуссий,
да,
и вообще того места, где будут какие-то психологические травмы наноситься, а даже там
это
исчисление,
просто,
увольнение
просто
и прочее.
Просто логически, это не то время,
не то время, то место.
Сложные темы можно поговорить и про 19 век, и про начало 20-го, и про революцию, и про сталинские репрессии. Это тоже сложные и важные темы.
Да, и про них можно, безусловно, говорить. Сергей Цибульский был с нами, учитель истории школы «Золотое сечение», учитель года 2014 года в Москве. Сергей Леонидович, спасибо. Ждем вас
спасибо
снова.
Спасибо вам. Это мое личное мнение.
Да, безусловно. Это была программа «Умные парни». Далее «Провиант», потом новости. Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.